Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев. И вы слушаете 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, который является атеистом, или, может, который не является атеистом, но у которого есть вопрос атеиста, мог задать любой трудный вопрос о христианской вере. И я здесь для того, чтобы как раз отвечать на трудные вопросы. То есть я специально ожидаю тех вопросов, которые в ваших глазах делают христианскую веру недостоверной, неправдоподобной. Чем-то она вам не нравится. Вот иногда атеисты говорят, что я вот не нашел ответов на свои вопросы. Ну, вот как раз это я здесь для того, чтобы мы вместе с вами постарались такой ответ на вопросы найти. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. Вот сейчас их можно присылать разными путями. Можно присылать нам на сайт teos.fm, и можно присылать, там на сайте будет такая полоска, синяя внизу, и там будет кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Facebook и ВКонтакте, и можно присылать мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И если вы нас слушаете в повторе, то как раз можно прислать на ящик, а в следующий раз тогда постараюсь ответить. Так, вот у нас есть уже вопросы. Так, и сейчас я на них постараюсь ответить. Так, вот вопрос о библейских переводах и каким библейским переводом лучше пользоваться, между ними есть противоречия. Вы знаете, я бы сказал, что любым переводом, который вам подходит, в качестве стандарта в русском языке утвердился синодальный перевод. И если вы цитируете Библию, я когда цитирую Библию в статьях, я использую синодальный. Но читать можно, там, скажем, перевод Тесяна Безобразова, есть перевод под редакцией Валентины Кузнецовой. Что касается различных, часто противоречащих друг другу толкований, понимаете, тут нужно смотреть на то, есть ли, собственно, противоречие. Потому что Библия – это очень такой многослойный текст, в котором люди могут находить богатство смыслов, которое вот не исчерпывается одним прямым таким буквальным толкованием. Поэтому толкования могут быть разные, и это абсолютно нормально. Это не должно нас напрягать. В церкви есть догматы, то есть те вероучительные положения, которые обязательны для всех членов церкви. То есть выход за рамки догматики, уже человек перестает быть христианином. То есть человек, допустим, не верит в то, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Это уже, да, это выпадение за рамки. А различие в мнениях, различие в понимании различных библейских текстов, оно абсолютно нормально. Это не должно нас пугать, это не должно нас смущать. Священное Писание, оно неисчерпаемо. Каждый человек индивидуален, каждый человек подходит со своим опытом, со своими отношениями с Богом. Поэтому различия в толкованиях, до тех пор, пока они укладываются в рамки догматики, они не должны нас смущать. Андрей, первая книга Царств, 15:3. «Теперь иди и порази Амалека и Ерима, истреби все, что у него, не бери себе ничего, что у них, но уничтожи, предай заклятию все, что у него, не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». Как к этому относиться? Это же геноцид. В древнем мире, поздний где-то бронзовый век, мир был очень жестоким. И то, что одно племя истребило другое, было абсолютно не новостью. Это то, что происходило более-менее на постоянной основе. И Священное Писание здесь не вводит эту практику, а загоняет эту практику в определенные рамки. Поскольку если считалось само собой разумеющимся и возможным, что мы перережем соседнее племя и заберем весь скот и имущество, здесь Библия говорит: нет, а вот скот и имущество ты брать не будешь. То есть вот эта практика, она наоборот получает ограничение. Мы должны рассматривать Священное Писание, когда мы его читаем, в его историческом контексте, как события развиваются, в какой среде это развивается. И вот в этой среде ограничение, которое накладывается на то, что можно сделать, не бери ничего у них. Оно уже есть некое сужение возможностей для всеобщей повсеместной резни, которая была общим правилом жизни. И вот люди вообще чрезвычайно дрочливы, но и сейчас дрочливы, и тогда были. И в то время вот вырезать соседнее племя было обычным делом. И вот Слово Божие постепенно снижает эту практику, постепенно от нее уходит, постепенно людей выводит оттуда. Людей сразу нельзя привести в Новый Завет. Им постепенно Бог выводит их из того состояния, где они находятся. В чем разница между страхом и благоговением пред Господом? Ну, в общем-то, страх Божий, благоговение есть. Другое дело, если сравнивать это со страхом там, перед угрозой, то это разные эмоции, разные переживания. Страх перед угрозой – это то, чего мы хотим избежать. Трепет в присутствии сверхъестественного. Благоговейный трепет, который человек может пережить, ну, скажем, где-то на воне величественной природы, или музыка классическая у него может вызвать такое переживание. Или страх – это именно сознание присутствия сверхъестественного. И это благоговение, оно, ему можно открыться. Человек может, ну, как вам сказать, вот то, что внешнему человеку кажется не очень понятным в церкви, ее обрядовость, ее строй, почему вот надо подчиняться таким правилам, почему нужно делать так, а не иначе. Все это для того, чтобы создать пространство для благоговения, что мы приближаемся к Богу с глубочайшим почтением и благоговением. Мы открыты этому переживанию страха Божия и благоговения. И он отличается, конечно, от страха, как восприятие угроз. Но это как в Библии сказано, что надо бояться своего мужа. Речь идет не о том, чтобы воспринимать глубоким почтением. Вот. И благоговение – это как глубокое почтение, но намного больше, когда мы осознаем, что Бог абсолютно иной, Бог сверхъестественный. Это благоговейный трепет перед лицом сверхъестественного. В чем разница между гордостью и самознанием? Гордость стремится уничтожать других. То есть гордому человеку важно не только, не чтобы он был умным или красивым, или богатым, или талантливым, а чтобы он был умнее, богаче, красивее или талантливее других. Вот, чтобы он мог превознестись, он мог сказать: у меня вот тачка круче, а я вообще там, а я умнее там, и так далее. То есть гордость, она носит такой состязательный характер, и гордость всегда стремится к уничижению других. Она всегда ставит себя на первое место, на пьедестале в условиях какого-то состязания. То есть гордому человеку нужно доказать, что он на свете всех умнее. Или там всех румянее и белее. То есть человеку нужно доказать свое превосходство над другими людьми. Гордость ищет превосходство над другими. Самосознание, ну вот человек может понимать, что у меня, допустим, есть, знаю, дар к стихосложению. Говорю просто как теоретические человеки. И он может сказать: да, я должен использовать этот дар для прославления Бога. А он может сказать: ха-ха, у меня дар к стихосложению, я новый Пушкин. Все эти жалкие ничтожества, они все двух слов связать не умеют. А вот когда человек смотрит на других свысока, говорит, ха-ха, у меня-то есть, а у вас нет, а я выше, я лучше. Это есть гордость. Признак гордости – это уничижение других. А Евгений, зависит ли наше представление о Боге от нашего детства, если да, в какой степени? Ну, видимо, зависит. Другое дело, что не абсолютным образом, потому что на самом деле, я не помню, по-моему, проводились какие-то исследования, нет прямой связи между детством человека и тем, уверовал ли он в Бога. Человек может быть верующим или неверующим, и это не зависит от того, насколько он... Это не зависит от того, насколько он, в какой ситуации он вырос. Хотя, конечно, детский опыт, он может иметь значение в этом отношении, потому что, допустим, если у человека был тяжелый опыт в детстве, если с ним плохо обращались, если его били и обижали, он может переносить это на Бога. Он может считать, что Бог тоже вот такой суровый. Так, что оказывает доминирующее влияние на формирование человеческой личности? Наследственность, гены, воспитание, уникальный божественный замысел о каждом человеке, самовоспитание. Каково место свободы воли человека? Ну, как вы совершенно справедливо говорите, человек на существование, на формирование личности человека оказывают влияние разные факторы, но принципиален его собственный выбор. Принципиально, как человек будет реагировать на те обстоятельства, которые встают перед ним. То есть мы принимаем решения в определенных условиях, в определенной ситуации, но мы это именно мы принимаем решение, не кто-то другой. Как понять, что в концепции Троицы Сын был всегда, и Иисус ведь родился в определенный период? Иисус обладает двумя природами, как мы знаем из Священного Писания, как верит Церковь. Иисус обладает двумя природами. Он одновременно целиком и полностью Бог и целиком и полностью человек. И вот как Бог, он родился прежде всех веков, как говорят. То есть он не появляется во времени. Не было времени, когда Сына не было. Он существовал всегда. Не было какого-то момента, когда он появился. Бог всегда пребывает как Троица, как Отец, Сын и Святой Дух. Это святые отцы проводили аналогию с, солнечными лучами. Солнце всегда существует со своими лучами. Нет такого, чтобы было солнце, у него не было лучей. Но тем не менее... Мы понимаем, что эти лучи, они порождаются солнцем. Мы понимаем, что они от него исходят. Вот точно так же сын всегда порождается отцом, но при этом он не возникает в какой-то момент времени. Он всегда пребывает с отцом. Отец, сын и Святой Дух всегда пребывают как Троица. Однако нас ради человека и нашего ради спасения, вот этот вечный Сын Божий, который всегда пребывает с Отцом, становится человеком. Он воплощается от Марии Девы. И вот это происходит в определенный момент времени. Вот это происходит, когда совершается вот эта тайна Боговоплощения. Он становится в определенный момент человеком. И поэтому мы говорим о том, что да, Иисус родился во времени как человек. В определенный момент времени мы это событие празднуем. Как Бог, он рождается от Отца предвечно, как человек, он рождается от Марии в определенный момент времени. Тут важно держать в голове, что Иисус обладает двумя природами. И, соответственно, мы можем говорить о двух рождениях. Он рождается от... Бога предвечно от Марии в определенный момент времени. Так, вы сказали, что душа или сознание – это не призрак в машине, сотворенный в одном неизменном виде. Душа способна развиваться, меняться, вырастать духовно. Вопрос, где проходит граница функций мозга, как материи, а где души? Какие функции у мозга, а какие у сознания? Ну, как вам сказать, это очень трудно разграничить, и я думаю, что они достаточно тесно переплетены. Мозг, как вам сказать, как провести нам границу между там, компьютером и операционной системой, например. Но это трудно достаточно сделать. Но, по крайней мере, мы знаем, что сознание, это нам говорит Библия, это говорит нам околосмертный опыт, сознание может существовать вне тела, сознание может существовать вне нашего телесного мозга. Как церковь может говорить о своем нравственном авторитете, когда в интернете полно информации о попах-педофилах? Ну, как вам сказать? В интернете полно информации о врачах-педофилах, учителях-педофилах и тренерах-педофилах. И ведущих телевидения педофилов. Вон, на BBC было целое гнездо. Потом их всех поймали. Хотя уж не знаю, всех или нет. И рукоположение в священный сан не отнимает у человека личной свободной воли. Он может впасть в грех, он может впасть в преступление. Собственно, церковь никогда не считала, что рукоположение в священный сан делает человека безгрешным. Нет, не делает. При этом, понимаете, какое дело? Вот мы понимаем, что бывают преступники-учителя, бывают преступники-врачи, бывают преступники-тренеры. Но мы не считаем, что в целом образование, медицина или спорт – это что-то преступное. Везде бывают преступники среди людей любых профессий. Авторитет медицины не меняется из-за того, что какой-то врач оказался преступником. Или вот, знаете, ну, известный был случай, про него трубили в какой-то элитной школе. Учитель истории был там, педофил, растлевал учениц. Это что-то нам говорит о всех учителях истории? Ну, ничего нам не говорит это о всех учителях истории. Это ничего нам не говорит об истории как науке. Это говорит только о личной преступности вот этого конкретного человека. Поэтому я не думаю, что авторитет исторической науки пострадал вот из-за этого преступника. Я думаю, что что человек совершил преступление против, значит, этих учениц, он совершил преступление против школы, где он работал, но это не преступление истории, это преступление, может быть, против истории. Точно так же, как преступление священника, это не преступление церкви, это преступление против церкви. Ну и я бы еще сказал, что интернет, он создает такую непропорциональную картинку. Вам расскажут о преступниках, вам не расскажут о хороших людях. То есть если у нас в стране, я не знаю, сколько учителей истории, я думаю, что очень много, и я думаю, что они все порядочные люди. А вот один учитель истории в этой элитной школе, он оказался растлитель, вот о нем интернет рубил неделю. И мы понимаем, что об этих хороших учителях, которые добросовестно делают свое дело, которые себя достойно ведут, о них никто ничего не говорит, потому что это не является жареной новостью. Точно так же о священниках, которые добросовестно несут свое служение. Свои 30 лет церкви я только таких и видел, но про них никто ничего не напишет. Их неделю в интернете обсуждать не будут. Вот, что священник там, не знаю, примирил собравшихся разводиться супругов. Это не будет новость на неделю. Или священник вытащил прихожанина из пьянства. Или помог человеку, который вышел из тюрьмы, зажить нормальной, честной жизнью. Об этом никто же не будет сообщать в газетах. А вот если он там совершит преступление, об этом будут дать рубить месяц. Поэтому интернет, который усиливает скандалы, он порождает такую вот искаженную картину неизбежно. Плюс к тому бывают фейки, конечно. То есть Бог выводит из состояния, где они находятся, путем указания убийства младенцев Хананеев. Может, все-таки метафорически к этому относиться, не как прямая речь Бога. Бог выводит людей из состояния. Понимаете, ну, смотрите, вот как вам сказать, представьте себе, ну, может, вспомним, давайте, Авраама, например. Вот часто говорят, что Бог велел Аврааму принести в жертву своего сына. Какой ужас, какой ужас. Ужасная книга – это ваша Библия. На самом деле, принесение в жертву первенца – это было принятое в той культуре проявление верности Богу. И что мы видим на примере Авраама? Бог в итоге не принимает эту жертву. То есть это не человеческое жертвоприношение, это отмена человеческого жертвоприношения. Межплеменная резня существовала на тот момент, существует до сих пор. И Бог не... Так не получится с людьми. Бог работает не с пластилином. Знаете, как я читал интервью с одним пластическим хирургом, когда к нему там приходит женщина и говорит: а вот сделайте меня как вот такую-то актрису. И он ей говорит: знаете, я люблю не из пластилина. Вот у вас есть определенные природные данные, мы можем их несколько улучшить, но сделать вас, слепить вам новое лицо, я просто не смогу это. У вас не пластилин, а там живое человеческое лицо, хрящи, кости, там все дела. Точно так же Бог имеет дело с живыми людьми, которые находятся в определенном состоянии, в состоянии тяжелой греховности, в состоянии тяжелого падения. И Бог медленно работает с этими людьми для того, чтобы их из этого состояния вывести. Бог им не указывает убивать, он их исходит из того, что они уже убивают. Они так живут, у них такой образ жизни. И он постепенно, постепенно их из этой ситуации выводит. То есть само по себе убийство, сама по себе резня, она существует в популяции совершенно без участия Бога, совершенно до какого-либо его вмешательства в это. Бог постепенно людей выводит из этой ситуации. Как Бог определял день и ночь без солнца и луны? Я так понимаю, что имеется в виду рассказ из книги «Бытия» о сотворении мира, и этот рассказ очевидно не является описанием рабочей семидневной недели. Вот очевидно не является, он очевидно не рассчитан на буквальное прочтение, потому что действительно, когда мы пытаемся читать это как рассказ о буквальных семи календарных сутках, мы сталкиваемся с огромными проблемами в толковании, и у нас действительно оказывается, что день и ночь у нас сменяются в отсутствии солнца. Солнце появляется не сразу. А на это обращал внимание еще Блаженный Августин. И Блаженный Августин говорил об этом так, что это следует понимать как высокосимволическое описание. Ну вот, как в поэзии мы понимаем, что было бы довольно бессмысленно пытаться воспринимать то, что поэт говорит буквально. Это может быть очень верное описание, но оно поэтическое. «Буря мглой небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверя она заводит, то заплачет, как дитя». И мы понимаем, что это образы, в которых передается вот эта реальность бури. Буря существует на самом деле, поэт нам рассказывает о совершенно реальном природном явлении, о буре, но эта буря описывается вот в таких поэтических словах. И первая глава книги «Бытия», она не является буквальным описанием того, что вот рабочая неделя Господа Бога. Поэтому, когда мы это понимаем, там вопрос о днях, он поэтому снимается. Откуда Ной достал пингвина в Африке и как все это влезло в ковчег? Видите ли, повествование о Ное, оно вообще не об этом. Я не знаю, вот, возможно, есть люди, которые считают, что повествование о Ное — это буквальное описание того, что вот как оно было, что все биологические виды поместились в ковчег, что потом, значит, он совершенно буквально там, куда земля была покрыта, весь земной шар водой, но это, как вам сказать, не относится к делу. В Евангелии, например, есть притча о блудном сыне. И возможно, не исключено, Иисус рассказывает историю какой-то семьи, которую он знает, какой-то реальной семьи. Что была реальная семья, там реально беспутный сын, реально какой-то странный очень отец, который отдал ему его часть имения. Вот этот молодой человек пошел, просадил все деньги, и потом он, значит, вернулся с покаянием. Может быть, это реальная семья, хотя сильно вряд ли. Но это не имеет значения. Это притча об отношениях Бога и человека. И мы все ее понимаем как притчу об отношениях Бога и человека. Вопрос о том, реально ли это семья, где она жила, как на это реагировали соседи, мы просто не знаем этого, и нас это не интересует. Мы понимаем, что притча о блудном сыне – это притча об отношениях Бога и человека. Ну или притча о милосердном самарянине. Вот это реальный случай или нет? А мы вообще не задаемся этим вопросом. Притча-то не об этом. Это не факт уголовной хроники, что вот это произошло вот именно так. Это не важно. Это притча. И вот повествование о потопе, в нем важно именно его богословское, его нравственное содержание. А был это глобальный потоп, был это локальный потоп. Точно ли все биологические виды находились у Ноя в ковчеге? Это вообще не имеет отношения к делу. Это рассказ с очень глубоким богословским и нравственным содержанием. Но его технические подробности, они просто не важны. Я знаю, что есть там люди, которые будут как-то считать, что да, это там буквально ковчег, в котором буквально каждые твари по паре, все биологические виды. Но мне это представляется, ну, довольно бессмысленным. Это все равно, что да, там пытаться выяснять, а где именно была семья блудного сына, где она жила, остались ли одни какие-то еще известия. Да это не важно, это вообще притча не об этом. Вот повествование о потопе, оно тоже вот не об этом. А если силы Божьи, пространство внутри увеличено, то зачем было давать точный размер ковчега? Ну, собственно, мы уже говорили, продолжаем эту тему, что повествование о ковчеге, его смысл совершенно не в том, чтобы сообщить нам о каких-то там исторических событиях. Его смысл в том, чтобы передать нам определенные духовные послания. Вот точно так же, как в притче о блудном сыне. Совершенно независимо от исторической реальности блудного сына, это повествование об отношениях Бога и человека. «Как любящий Бог может говорить о ненависти к домашним?» — пишет Гриня. Хороший вопрос. В библейском контексте «это возлюбить, а это возненавидеть» значит решительно предпочесть одно другому. Иакова я возлюбила, Исава возненавидел. Это не значит, что Бог что-то плохое сделал Исаву. Это значит, что он решительно предпочел Иакова. То есть вот это я возлюбил, а это возненавидел, значит предпочесть, решительно предпочесть одно другому. И Иисус говорит, когда кто приходит ко мне и не возненавидит там отца и мать и самой жизни своей, речь идет о том, что решительно предпочесть Иисуса Христа всему остальному. Не значит, что питать активную ненависть там, к своим домашним, нет, ни в коем случае. Речь идет о том, что христианин, если он становится христианином, он решительно предпочитает Иисуса Христа всему на свете, в частности, своим родным. Иногда это вполне буквально осуществляется, когда человек обращается ко Христу, а его родные являются приверженцами какой-то другой религии или идеологии. Ну, читал историю про то, как индуист обратился ко Христу из знатной индуистской семьи или там коммунисты идейные, а у них кто-то уверовал. И в этой ситуации человек должен выбирать Иисуса Христа. Если сознание нематериально, почему при удалении определенной части мозга или воздействии на нее человек может стать агрессивным и неспособным это контролировать, при лоботомии, наоборот, безразличным? Вы знаете, при обыкновенной зубной боли человек может стать агрессивным и неласковым. Как это отменяет реальность нашего сознания и свободной воли? На нас воздействуют различные материальные факторы, конечно. На наше поведение тоже. Живот болит, то будешь как-то уныл. А физически здоров, будет хорошо с тобой. Ну и обратное воздействие тоже. Реально, унылый дух сушит кости. Вот человек может умереть просто от большого огорчения, от веры. Есть так называемый эффект ноцебо, когда человек умирает, потому что он поверил, что его отравили, а на самом деле его не травили. То есть наше тело и наше сознание, оно воздействует в обе стороны. Понимаете, вот тут очень важно понимать, что сознание нематериальное, это не значит, что сознание – это призрак в машине. Сознание тесно связано с нашим телом, конечно, и взаимодействует в обе стороны. Как же творить жестокость, если он любит всех? Я не очень понимаю, о чем идет речь. Не могли бы вы немножко по-другому сформулировать вопрос? От меня просто, я боюсь, ускользает то, что вы хотели сказать. Не устарели ли сексуальные запреты Библии? Почему церковь на них продолжает настаивать в 21 веке? Ну, в общем-то, есть человеческая природа, не изменилась. И запреты, они сводятся к тому, что человеческая сексуальность создана для брака. Замысел Бога состоит в том, чтобы мужчина и женщина вступили в брак, хранили верность по отношению друг к другу, проявляли по отношению друг к другу верность, любовь и заботу, в которой отражается верность, любовь и забота Бога. И если Бог благословит, в этом браке родятся дети, в которой и в семье люди научаются любви. Семья отражает Божью любовь к творению. Семья отражает качество Бога. Бог сравнивает себя с отцом, Бог сравнивает себя с супругом, Бог сравнивает себя у Исаии с матерью. То есть семья – это нечто чрезвычайно важное в очах Бога, то, что отражает его славу, то, что предназначено для того, чтобы мы научались в этом месте любви друг к другу. И любой внебрачный секс, он разрушает семью, он разрушает эти отношения, он по меньшей мере не дотягивает до этих отношений, и поэтому это неправильно. Но это неправильно даже не только с точки зрения такой мистической и духовной, неправильно с точки зрения того, что всегда есть пострадавшая сторона. Вот, всегда есть кто-то, по отношению к кому проявили неверность, всегда есть кто-то, кого обманули, всегда есть кто-то, кто потерял, чьи надежды рухнули. Вот, когда бедная женщина, она хочет выйти замуж и надеется, что этот мужик ее возьмет в жены, а он ее не берет, и это плохо, это жестоко, это несправедливо по отношению к другим людям. И, к сожалению, не бывает такого, чтобы был Буд без пострадавших. Это всегда там какие-то пострадавшие есть. «Если Бог есть, почему в мире столько зла?» – спрашивает Эдуард. Потому что человек пал. Человек обладает свободной волей. У нас есть подлинный свободный выбор с реальными последствиями. То есть мы поставлены наместниками в этом мире, у нас есть власть. Человек создан так, что у него есть власть в этом мире. Это значит, что у его действий есть реальные последствия. Эти последствия будут плохими, если мы совершаем неправильный выбор. То есть источник зла – это злая воля людей, и злая воля падших ангелов. Ну, тут падшие ангелы, они в этом отношении нуждаются в сотрудничестве со стороны людей, и люди с ними активно сотрудничают. То есть источник зла в мире – это злая воля свободных созданий Божьих. Почему Бог придумал рак и не придумал врачей, которые знают, как его лечить? Бог не придумывал рака, человек вообще создан для жизни вечной и блаженной. И человек должен был обрести эту вечную блаженную жизнь в общении с Богом, но человек утратил ее в грехопадении. Рак, как другие виды болезни и смерти, это результат вот этого грехопадения. То есть результат того, что мы отвернулись от Бога и пытались искать счастье и жизнь где-то в другом месте. Никита, как ты, будучи русским консерватором и традиционалистом, можешь верить в еврейского бога? Русский народ, он вообще формируется изначально, исторически, как народ православный, народ христианский. Но главное это не в этом. Если начинать с главного, я верю в Бога, который, ну, можно назвать, да, Бог Авраама, Исаака, Иакова. Я верю в Бога, который открылся еврейским пророком, который воплотился от еврейской девы, который послал проповедовать еврейских апостолов, потому что это истинный Бог, потому что таково реальное положение дел. Он творец неба и земли. Он действительно воскрес из мертвых. Он действительно создал нас для вечной жизни. И это Бог, который создал всю Вселенную, все эти галактики, все народы. Если есть инопланетяне, то их он тоже создал. Бог является создателем всего. Он есть истинный Бог. Я верю в него, потому что он истинный. Собственно, единственная причина верить во что-то – это то, что это истина. Что касается русскости, то русская идентичность – это христианская православная идентичность. Так исторически сложилось. Опять-таки, идентичность – не самый важный вопрос на свете. Не самый важный. Между истиной и идентичностью надо, конечно, выбирать истину. Но так сложилось исторически – что русский народ формируется именно как народ христианский. Не было никаких языческих русских. Не было. Точно так же, как не было языческих англичан, языческих немцев, языческих французов. Большинство народов Европы, в том числе русский народ, формируется уже в христианскую эпоху. Русские люди – это с самого начала своего национального существования люди христианские. У нас само, мы можем даже отметить момент, когда возникает русский народ. Он возникает в крещении, когда князь Владимир крестит народ в, в Днепре. И в этот момент возникает новый народ. До этого у нас существует конгломерат различных племен, славянских, финно-угорских, потом скандинавы со всего этого берут дань. Мы это видим в повести временных лет. Весь этот конгломерат становится одним народом со своим национальным самосознанием, со своим... Люди, которые могут сказать о себе «мы русские люди» с таким вот самоназванием, они появляются только после крещения. До этого русского народа просто не существует. Поэтому... Можно говорить о славянском язычестве, это да, хотя нам о нем ничего не известно достоверного, но говорить о русском язычестве бессмысленно, потому что русский народ, он с самого начала возникает как христианский народ. Ну, такова историческая реальность. Я еще раз подчеркну, что я верю во Христа не потому, что это традиционная религия русского народа, хотя так, а потому что Христос истинен, Христос реально воскрес из мертвых. Но если мы задаем вопрос именно о нашей русской национальной идентичности, то это христианская православная идентичность. Вот из-за этой околесицы строится ислам возник. Вы знаете, вопрос в том, является ли доктрина Троицы истинной. Понимаете, для нас самый важный вопрос – это вопрос об истине. Я полагаю, что она является истинной на том основании, что она опирается на библейское откровение, на священное писание. И я верю, что священное писание нам передает истину, потому что я верю, что Христос воскрес из мертвых. Об этом можно подробно говорить, какие у меня на это основания. Но главный вопрос – это не вопрос о понятно людям это учение, непонятно, а вопрос о том, истинно ли оно. Мы должны больше интересоваться истиной, чем чем бы то ни было еще. Что соответствует действительности? Что на самом деле происходит? Что на самом деле Бог о себе открыл? Бог открыл о себе, что Он Троица. Слушал передачу с одним христианским апологетом, он говорит, что если бы ему продемонстрировали кости Иисуса, он бы отрекся от веры во Христа, хотя, возможно, сохранил бы веру в Бога. А вы, если вам продемонстрируют кости Христа, вы знаете, я нахожусь достаточно бессмысленным вопросом. Если вы на небе увидите надпись, выложенную звездами, покайтесь и веруйте в Евангелие, молитесь, поститесь, слушайте радио Теос, вы уверуете? Ну, мне очевидно скажут, ну, нет же такой надписи. Ну, вот точно так же нет же таких костей. Все, что мы знаем об Иисусе, нам говорит о том, что Он воскрес из мертвых и жив сейчас. Все на это указывает. И было бы, ну, знаете, предполагаемые кости Иисуса, которые можно было бы предъявить и доказать, что это Иисус, они существуют только в воображении. Вот точно так же, как надпись на небесах «покайтесь и веруйте», она существует только в воображении, ее там нет. Точно так же и кости Иисуса существуют только в воображении. А что у нас есть в реальности, так это свидетельство апостолов о том, что Христос действительно воскрес из мертвых. Так, что делать с многочисленными свидетельствами о реинкарнации? Я понимаю, что это не очень хорошо укладывается в Библию, но, может быть, Библия не полна в этом отношении. Ну, понимаете, со свидетельствами о реинкарнации мне прежде всего не очень понятна сама доктрина. Вы совершенно справедливо говорите, что ее нет в Библии, и библейскому взгляду на вещи она никак не соответствует. Но что реинкарнирует? Вот представьте себе, вот хорошо, вот я помер, и родился младенец, который предположительно реинкарнировавшийся я. Что у этого младенца со мной общего? Что позволяет говорить о том, что он – это реинкарнировавшийся я? Вот у меня есть определенное сознание личной идентичности. У меня ранние воспоминания есть, там, не знаю, мне года 3 или, может, даже 2. Я сижу на паркете, я играю с игрушечной ракетой, и у меня набор строительный, такие деревянные блоки покрашенные. Он назывался «Юный зодчий». И, конечно же, с тех пор я очень сильно изменился. Но я помню, что это я. У меня с этим ребенком общие воспоминания. У меня общее чувство личной идентичности. У меня чувство преемства с ним существует, что это был я. И с тем предполагаемым моим реинкарнантом, который родится после того, как я умру, у меня нет никаких общих воспоминаний. У меня нет с ним общих даже черт характера. Он сам выработает свой характер, хоть его собственной жизни. У нас с ним нет общих знакомых. На каком основании мы могли бы говорить, что он – это реинкарнировавшийся я? Это просто отдельный человек. У него будут отдельные воспоминания, отдельная жизнь, и который непонятно вообще, какое ко мне имеет отношение. Поэтому сама доктрина реинкарнации, она выглядит непонятно что обозначающе. В каком смысле? Что это значит, что я реинкарнировался? Если я вот никак не связан. Это просто ну, вот совершенно идентичная ситуация, когда я просто помер, и все с концами, меня нет, а потом родился какой-то другой младенец, который ко мне не имеет отношения. Потому что непонятно, какое отношение ко мне имеет мой предполагаемый реинкарнант, что у нас с ним общего. Библия другую картину мира рисует. Именно я войду в жизнь вечную блаженную. Как Иов говорит, мои глаза, не глаза другого, увидят его. То есть он говорит, а я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, мои глаза, не глаза другого, увидят его. То есть мы на небесах сохраняем личное преемство. То есть на небесах буду я, будете вы, будут другие люди, которые веруют во Христа, и у них будут их воспоминания, у них будет вот эта личная непрерывность. Что, конечно, на небесах я буду сильно отличаться от того, кто я сейчас, точно так же, как я сильно отличаюсь от себя трехлетнего, но это буду я. Там будет непрерывное такое преемство личности. Реинкарнация, она это преемство разрушает, и непонятно тогда, что вообще реинкарнируется. Ну и я еще раз замечу, что в Библии принципиально важно, что Бог любит вас лично, персонально. Вы ему лично, персонально дороги. Он лично, персонально вас создал. Это значит, что ваша личность, она не теряется. Это значит, что вы продолжите существовать именно как вы. В реинкарнации она, естественно, теряется, потому что если вы были десятком разных людей, там еще, возможно, животных, то а где вы настоящий, которого Бог мог бы любить? Если при реинкарнации в общем случае происходит отрубание всех воспоминаний, и этот предполагаемый младенец, который является моим реинкарнантом, не имеет моих воспоминаний, то что реинкарнировалось там? То есть сама доктрина реинкарнации, она выглядит абсолютно непонятно. И вообще в буддизме, например, личность как таковая отрицается. То есть там просто нет личности, личность иллюзорна. Поэтому, когда мы пытаемся перенести, знаете, вот люди представляют себе реинкарнацию, что я, вот именно я буду продолжать свою жизнь, свое духовное развитие. Вот люди рассказывают, в прошлой жизни я была жрицей, принцессой, а я был вообще там принц и маг высокого уровня. Никто не был, собственно, простым крестьянином, земли никто не пахал. Но почему абсолютное большинство из нас не имеет никакой связи с предполагаемыми прошлыми жизнями? Поэтому сама доктрина реинкарнации, она как-то повисает в воздухе. Если Бог создал человека, кто создал Бога? Бог по определению не создан. Вот когда мы произносим слово «Бог», мы имеем в виду того, кто никогда не был создан. Он пребывает всегда. Всегда, без начала, без конца. Он находится вне времени. Время его творения, он ему не подчинен. Он никогда не возникал и не нуждается в причине. Почему душа нематериальна, разве мысль не просто процессы в мозге? Почему чувство — это не только психическая деятельность нервной системы? Потому что мы с вами обладаем свободной волей, например. Мы обладаем сознанием. Свободная воля была бы невозможна, если бы все наши акты мышления и произволения определялись событиями в нашем мозге. Тогда любые наши акты мышления и произволения, они были бы, как сказал Стивен Хокинг, также предопределены, как орбиты планет. То есть они абсолютно были бы детерминированы, и у нас не было бы возможности вести эту дискуссию просто потому, что мы не могли бы принять свободное решение ее вести. Но я вижу, что время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за внимание. До свидания, всего вам доброго. Спасибо вам за ваши вопросы и до новых встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».